Дорогие братья и сестры, сердечно всех вас приветствую любовью Иисуса Христа. Мы откроем Священное Писание и прочитаем один стих. Легко запомнить, 9 глава Евангелия от Матфея, 9 стих. И вот что здесь написано. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною!» И он встал и последовал за ним». Это частица Евангелия, такая маленькая частичка. И я удивляюсь, какой многовместительный этот текст Библии. И именно в нем мне видится, что вмещаются таких три великих евангельских истины. Первое. Пред нами предстает сам Иисус Христос. И это евангельская истина. Это евангельская тема. И притом такая огромная и необъятная. Второе. Пред нами предстает Матфей, который был учеником Иисуса и стал апостолом Иисуса Христа. И третья истина – это слова Христа, которые Он говорит: «Следуй за Мной». И вот они звучат уже тысячелетия, но это такая важная и ценная, и, можно сказать, личностная евангельская истина, которая имеет отношение к каждому читателю Священного Писания. И вот как бы три таких великих истины помещаются в эти краткие немногие слова. Итак, прежде всего, Иисус. И мы знаем, что это Бог. Мы знаем, что это Сын Божий. И Он пред нами предстает таким живым, в движении. И Он предстает перед нами в действии. И, конечно, как нам приятно верить в такого Бога. Это наш Бог. Но это не образ, застывший и замкнутый в какие-то рамки, иконы, но Он в движении, Он проходит. И притом здесь вот в этом тексте характеризуется Сын Божий с такой динамикой, вы чувствуете, но прежде всего Он проходил, Он увидел и Он сказал. И когда-то Петр даже воскликнул: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Но мы знаем, что глаголы – это слова, которые обозначают действие. И вот пред нами Иисус в таком действии. И как это приятно, как это ценно, как это дорого, что Он в таком вот движении. И Иисус проходил. Написано: «Иисус проходил». Но что можно здесь представить себе? Он где проходил? Он проходил, прежде всего, каким образом проходил? Но я бы хотел сказать, он не пролетал. Не пролетал. Он не проезжал на колеснице, на огненной колеснице, нет. Его не несли на носилках, как это было в то время. Носили таких важных, богатых людей. На носилках носили рабы. Нет. Он проходил. Он проходил. Бог, Сын Божий, Иисус, великий учитель, проповедник, проходил. И это очень интересно. Но это очень важно. Где Он проходил? Где Его место? Где Его престол? Где Он был раньше? Он проходил не по золотым улицам Небесного Иерусалима. Нет. Он проходил не в прохладе дня по Едемскому саду. Нет. Он проходил не по аллеям славы своего вечного небесного царства. Нет. Он проходил по грешной земле. И я думаю, что ему было трудно идти по этой земле. Сын Божий, который не согрешил, не сделал ничего греховного. Но вы знаете, что люди, которые не грешат, им очень трудно находиться в атмосфере греха. Мне представляется, что ему трудно было идти по земле. Он чувствовал грех. Он чувствовал, насколько мир изменился в связи с грехом. Он проходил по городам, селениям. Он проходил по Назарету, Капернауму. Он проходил в Иерусалиме, по улицам Иерусалима. Этот список городов можно было бы продолжать. Я думаю, этот список еще не завершен. Он и сегодня проходит. Проходит по городам, селениям. Он проходит по Москве. Он проходит по нашей России. Проходит Иисус Христос. И вот Он проходил. Что Он переживал в это время? Что мог переживать Сын Божий, который проходил по этой грешной земле, по этим городам? Он проходил там, куда Он пришел, к Своим, и Свои не приняли Его. И там были синагоги, из которых Его выгоняли, но Он там проходил. Он проходил там, где над Ним надругались, где над Ним издевались, где Его били, над Ним смеялись. Он проходил там, где потом Он был распятым, поднят на Голгофском кресте. И там Он проходил. Но это была Его миссия. Но ради этого Он оставил славу неба и пришел на землю, чтобы именно здесь идти по этой грешной земле. И мы читаем, что, проходя оттуда, из одного города Он переходил в другой, проходит Иисус. И дальше Он увидел, чем Он любовался. И чем можно любоваться там, на Востоке, кто был там, в этих местах, и чем любовался Иисус. Мне кажется, у Него была такая чуткая, нежная душа. И я думаю, что Он мог видеть и замечать красоту цветов. Он мог видеть голубое небо и наслаждаться, как это бывает с людьми такими, которые могут чувствовать красоту, понимать мир. Он мог видеть птичек, которые летают. Он мог наслаждаться небесами ночными, где небо усыпано звездами. И вот там галактики. И он, наверное, мог видеть, где большая медведица, малая медведица и много-много других звезд. И он их мог сосчитать, и он знал их, и понимал. И он мог видеть это прекрасное небо, видеть красоту мира, которая его окружала. Он мог видеть этот Млечный Путь на небе, который просматривается ночью, когда небо усыпано звездами. Но он увидел человека. Но он ходил в окружении людей. Но его миссия заключалась не в том, чтобы любоваться красотой мира. Нет. Он видел людей. И написано, что он увидел Матфея. Что значит увидел? Иисус, Бог, Сын Божий. И в этой огромной вселенной человек, как маленькая песчинка, и Бог видит человека. И Бог видит каждого человека. И для него нет ничего дороже во всей вселенной, чем человек как личность, как душа. И он увидел не просто народ на нашей планете, миллионы, миллиарды. Нет, Бог не так смотрит. Он смотрит по-другому. Он увидел человека, который в Евангелии назван по имени Матфей. Братья и сестры, может быть, мы могли бы подставить и свое имя вместо Матфея? И Бог мог рассмотреть каждого из нас. И Бог мог проходить рядом с нами. Когда мы этого даже не подозревали, может быть, не ожидали, может быть, в таких особых обстоятельствах. И вот он проходил мимо Матфея. Мы прочитали Евангелие. Кто написал?
Матфей.
Матфей написал Евангелие. 9 глава, 9 стих мы прочитали. И я представляю себе Матфея, когда он писал Евангелие. И вот он дошел до этого момента. Его сердце забилось, участщенно. Перед ним предстала эта картина. Когда он с этими деньгами, с какими-то еще, может быть, продуктами, пошлины собирал. И вот он находится в таком положении, и он вспоминает, как Иисус Христос проходил мимо. Он, может быть, его увидел далеко, видит, Иисус идет. Но я хоть посмотрю на него, как Закхей. Хоть посмотрю издали, а он подходит ближе, ближе. И вот он поравнялся с Матфеем. Как Матфей мог написать это? Может быть, он плакал, вспоминая эту трогательную картину. Не может ничего быть более трогательного, чем этот удивительный момент. И мы прочитали это Евангелие, но на самом деле, что это такое? Это, можно сказать, это и проповедь, которая записана в 9 стихе. Можно сказать, это, как у нас сейчас принято, не проповедь, а свидетельство о своем обращении. И человек выходит, рассказывает, как он встретился с Иисусом. И вот перед нами такое свидетельство, как Матфей встретился с Иисусом. Свидетельство обращения Матфея. Я хотел бы подчеркнуть, что в Евангелии он назван по имени. Друзья, дорогие, Бог знает каждого из нас. Бог к нам обращается по имени. А какое было имя у Матфея? И это имя что обозначало? И мы видим, что Матфей – это буквальный перевод имени или значение его – это Божий дар. И оно обозначает долгожданный, желанный Богом. Долгожданный, желанный Богом. Друзья, дорогие, как бы, каким бы ни было ваше имя, как бы вас ни называли, но для Бога вы долгожданный, желанный Богом. И Бог хочет встретиться с каждым человеком встретиться лично. И надо же такому, что имя Матфея имеет вот такое значение. И вот Иисус подходит к Матфею. И что будет теперь? Я представляю, что Матфей мог покраснеть, потому что он сборщик податей, он мытарь. Он мог опустить глаза, он мог как-то немножко повернуться, потому что стыдно было. Все-таки это было такое занятие, которым он занимался, не самое лучшее. Таких людей не уважали, от них отворачивались. Но Иисус повернулся к нему, посмотрел. Может быть, теперь он скажет: «Вот ты такой грешник, ты будешь наказан». Может быть, теперь, когда Иисус посмотрел на него лично, и он теперь объявит ему суд и вечные муки. Но нет. Матфей слушает, что он скажет. Что скажет Иисус? Вот он остановился, вот он подошел. А он ему говорит: следуй за мной. У меня возникает сразу тысячи вопросов. Как следовать? Кому следовать? Неужели? Может быть, Иисус ошибся, но он не ошибается. Может быть, он не того человека выбрал, но такого не может быть у Бога. Неужели он может следовать за Христом? Он не мог об этом даже мечтать в своей жизни. А ему открывается так широко этот удивительный путь следования за Христом. И Христос его призывает и говорит: следуй за мной. Дорогие братья и сестры, какая чудесная евангельская история. Иисус Христос не прошел мимо, но он обратился лично к Матфею с таким чудесным, самым лучшим приглашением, которое только может быть в жизни любого человека. Следовать за Христом. И Матфей, как он это пережил? Следовать за Христом. Куда следовать? Как? Когда это будет? И все эти вопросы. Но самое главное – это решение, это действие. И мы видим, что Иисус Христос не просто сказал Матфею: «Следуй за мной», а действительно Иисус Христос есть путь и истина, и жизнь. «Следуй за мной». Это такие емкие слова. И мне видится, что «следуй за мной» – это слова Иисуса Христа очень сильные. Их невозможно как-то измерить, взвесить, потому что в этих словах суть всего Евангелия. «Следуй за мной». И вот как бы вся суть Евангелия, она такая простая, но такая важная, такая сильная. И здесь сказано, Христос говорит: «следуй за мной». Следовать за Христом. В этом сущность всего христианства. В этом вся суть нашей веры в следовании за Иисусом Христом. И вот Иисус останавливается около Матфея и говорит ему: «следуй за мной». Разве можно медлить? Разве можно думать над всеми этими тысячами вопросов? Пока не передумал Иисус, надо следовать за ним. Вообще как-то, мне кажется, сложно нам это представить в наше время. По Кутузовскому проспекту ехал кто-то из важных людей, из правителей, и какая-то машина, автомобиль пытался немножко ближе ехать к правителям. Ну, вы помните эту историю, и вы знаете, что случилось. Это было целое ЧП для всей Москвы, для всей России. И этот автомобиль сразу стали оттеснять, и там сразу подключили все службы, какие только можно, чтобы как-то все-таки обезопасить правителя. За каким правителем можно последовать, чтобы вот так он идет и сказать: я хочу за вами пройти хотя бы немножко, несколько шагов сделать просто вот в своей жизни, просто ради того, что вы мой правитель. И вот на Кутузовском проспекте оттеснили этот автомобиль, потом газеты писали, там корреспонденты. Друзья дорогие, какая ирония судьбы. За земным правителем кто может последовать? Вы посмотрите, сколько охраны. Вы посмотрите, в каком сопровождении находится любой правитель. Хотя бывают такие сцены какие-то там отдельные, но это исключительные моменты. Но Бог, Иисус Христос, Он пришел на эту землю. Он пришел пройти так по этой земле, чтобы любой человек мог последовать за Ним. Обратите внимание, даже дети к нему подходили. И там кто-то пытался не пускать. А что Иисус сказал? Пустите! Пустите! Друзья дорогие, как все это интересно. Бог, какой Он близкий к человеку. Какой Он родной для нас. И действительно, мы для Него чрезвычайно дороги. Ему дорог каждый человек, каждый из нас. И нам дается милость и честь, как и Матфею, следовать за Иисусом Христом. «Следуй за мной». Это было сказано не только Матфею, но вы знаете, что и другим Христос сказал «следуй за мной». И это было сказано тем, кто стали Его учениками. Христос говорит и Петру, что тебе до того? Ты следуй за мной. Он там стал вопросы задавать, а как Иоанна, как что, кто? А Христос говорит, ты следуй за мной. Что тебе до того? Какое значение могут иметь все наши вопросы, проблемы, переживания, любопытство в сравнении с таким сильным приглашением, вызовом? Ты следуй за мной. Что тебе до того? Все меркнет перед таким призывом Иисуса Христа. И мы знаем, что Иисус Христос призывал и призвал своих учеников, и это были и Нафанаил, и это были и Андрей, и другие ученики. И вот постепенно Иисус приглашал, призывал, и ко всем людям было направлено Его приглашение «Следуй за Мной». Я думаю, что у этого приглашения нет ограничений. Мы не можем его замкнуть в какие-то рамки. Но, простите меня, даже разбойнику на кресте Иисус Христос сказал, «Ныне же будешь со Мной в раю». И это удивительно. Но это так прекрасно. И мы должны идти за Христом. Мы не идем друг за другом. Нет. Мы не идем за кем-то. Но мы идем за Христом. Я хотел бы, чтобы и мои дети, и внуки, и правнуки, и все окружающие шли не за мной, а могли бы идти за Иисусом Христом. Мы хотим идти за Христом и всех приглашаем и призываем следовать за Ним. «Следуй за Мной», сказал Христос. Я думаю, что из всех Его многих-многих наставлений я бы выделил именно это как самое главное, самое сильное наставление. И это не только наставление. Это как такой вот, знаете, лозунг. Это лозунг как лично для каждого, так же и лозунг для всей церкви. Что такое церковь? Это люди. А что это за люди? И как их можно обозначить? И вы знаете, существует много разных союзов, названий, конфессий, но церковь, это люди, которые последовали за Иисусом Христом. Это люди, которые следуют за Ним уже на протяжении 2000 лет и будут следовать за Ним до конца. Любой ценой люди, которые последовали за Христом, это и есть церковь. Я хотел бы сказать, что это руководство для каждого из нас, для нашей жизни на каждый день. Следуй за мной. Как просто, и как сложно, и как ответственно, и как важно следовать за Христом. Как важно рассмотреться, куда мы идем, как мы идем, и как мы следуем за Христом. Или, может быть, где-то мы отвлеклись. И сколько встречается проблем, которые нас как-то дезориентирует, чтобы не следовать за Христом. Но
Христос говорит: «Следуй за мной». Я хотел бы следовать за Христом. Когда еду на автомобиле, куда бы я ни ехал, я хотел бы следовать за Христом. Следовать за Христом я хотел бы, когда лечу на самолете, неважно куда, в какие города или страны, но важно следовать за Христом. Как постигнуть это? Как это исполнить в своей жизни во всех путях и во всех обстоятельствах? Следовать за Христом. И это удивительно и прекрасно. И мы знаем, что цена этого следования очень велика. И за это многие отдали жизнь свою. За это надо платить очень дорого. Это не будет так легко. Это не какая-то забава или увлечение. Нет. А это посвятить себя Христу. Это последовать за Ним. И каждый из нас должен проверить себя. Но первое, следуем ли мы за Христом? И второе, как мы следуем за Христом? Вы помните, что Христос учил: «Возьми крест свой и следуй за мной». Как мы следуем за Ним? И это хорошие вопросы для всех нас. И вот Матфей последовал за Христом. Это перевернуло его жизнь. Это изменило его судьбу. Теперь у него все по-другому. Для него по-другому представляется весь смысл земного и вечного бытия. Мы поем в одной песне: «В рай мы идем через Голгофу». Следовать за Христом, может быть, придется через Голгофу пройти. У каждого своя Голгофа. Следовать за Христом – это не просто плыть по течению, а это надо идти против течения. И во времена атеизма в нашей стране было очень трудно, но церковь следовала за Христом, и это часто требует идти против течения. Это следование, за которое приходится очень дорого платить. Это огромный риск. Но в то же время мы следуем за Христом. Он первым прошел этим путем, и мы можем идти за Ним. И во всех переживаниях следования за Христом мы испытываем блаженство. Есть песня такая, что «Жить для Иисуса, с Ним умирать». И там говорится: «Стоит за это и жизнь всю отдать». Это этого стоит. Следование за Христом. У меня есть такой любимый текст. Наверное, многие чувствуют это. Но мне он нравится, я как-то никак не могу без него. «Взирая на начальника и совершителя веры, будем следовать за ним». И вот эти слова: «Взирая на начальника и совершителя веры». Вы понимаете, следование за Христом помогает нам, вдохновляет, потому что впереди идет Иисус. И Он не говорит: «Вы идите, а я за вами пойду». Нет. А Он идет впереди, идет на Голгофу, идет на все трудности, на все испытания. И мы можем идти за Ним, и мы можем взирать на Него. И это нас вдохновляет, укрепляет и утверждает. И действительно, блаженны те, кто следует за Христом. Но я хотел бы спросить, а что нас влечет в следовании за Христом? Что привлекает нас? И, конечно, самое главное сказано в этих словах: «Следуй за мной». Не за религией, не за удобствами, Некоторые говорят, а мы вот идем в церкви, потому что это самое лучшее, удобное, и там спасение будет, и здесь как будто бы так более благополучно можно прожить. Друзья дорогие, бескорыстно, но самоотверженно, но искренно мы должны следовать за Христом. И в этом случае нас привлекает сам Христос. Вы знаете, я вспоминаю свое детство, и в детстве звучали многие песни такие советские, но некоторые сейчас еще поются. Может быть, кто-то помнит такую песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы там по лужам, что ли, да?» Вот. Еще была такая песня «От улыбки хмурый день светлей». Вот. Эти песни так звучали. Я помню, еще такая была песня «Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе целая семья». И это как-то так просторно звучало. Но эти песни пел один мальчик. И он стал таким знаменитым на весь Советский Союз. Он был преуспевающим. И ему предоставили возможность учиться в институте музыкальном здесь, в Гнесинском институте. Он его окончил. И он участвовал во многих конкурсах, этот мальчик. Его звали Вадим Дохненко. И он участвовал во многих конкурсах. И он получил такую знаменитость и такое положение, такую известность получил. Он был таким уважаемым. В 20 лет он уже был там третьим дирижером из молодых дирижеров Советского Союза. И он занял третье место. И находился в таких высоких позициях. В то время он получал в день $1000. Но он говорит, как приходили деньги, так уходили. Они как-то так вот со своими друзьями приспособились здесь в Москве получать деньги в храмах, потому что они красиво пели, они понимали музыку и... Им платили буквально там за часы, но платили огромные баснословные деньги. Этот мальчик, который приобрел как бы всю славу и поднялся на такую высоту, которая только может быть в государстве, в стране, в народе. И потом ему открылись границы тогда, когда был железный занавес, и границы были закрыты. Но Иисус Христос не прошел мимо не только Матфея, но и мимо Вадима, который был таким важным человеком. И он принял Христа, и он служит Богу. Как-то он, наверное, неоднократно бывал и в Москве. Он красиво поет, он очень много свидетельствует, и он свидетельствует иногда в детских лагерях среди молодежи, на различных конференциях и несет большое служение музыкальное, христианское, в учебных заведениях, где он рассказывает, какой должна быть христианская музыка, рассказывает о своей жизни, о своем пути и о своем обращении. Он последовал за Иисусом Христом. Его жизнь изменилась. Изменились все ценности, и судьба изменилась, и он теперь всей семьей служит Богу. Как это прекрасно, как это удивительно, как это хорошо. И это превыше всего. И это так удивительно. Но многие люди последовали за Христом. Я хотел бы вспомнить одного очень важного человека. Это Ричарда Вурмбранта, который был румынским пастором, и вот во времена такого режима Чаушеску он провел в тюрьмах Румынии 14 лет. И первых 2 года его содержали в камере одиночки. И вы знаете, это очень трудно. Над ним сильно издевались. Ну, кто читал книгу о нем и имел информацию, это известная информация и очень известная личность.
И Ричард очень многое пережил. И когда он находился в одиночке и год, и потом уже второй год, и он молился Богу так: «Господи, но ведь Ты говорил, что нехорошо быть человеку одному. Там по-другому все это понимается в этих обстоятельствах». Но потом он понял, как он потом свидетельствовал, что именно в одиночестве Бог совершает чудное, удивительное, и там рождаются духовные плоды во славу Господа. И вот его жизнь была такой удивительной, и особенно когда он так вот страдал в этот период гонений, страдал за имя Иисуса Христа. И он мужественно все это проходил и старался все побеждать. Он следовал за Христом. И случилось так, что жена его, ее звали Сабина, она тоже, кстати, написала очень хорошую книгу. «Жена пастора» называется эта книга, чудесная книга. И она волновалась: где ее муж, как, что? И никаких вестей от него. И она не знает, что с ним делают, что с ним происходит. А над ним издевались, его мучили и хотели замучить полностью. И вот она обратилась узнать, где муж, и получила официальное свидетельство о его смерти. И жена думает, что мужа уже нет. Официальное свидетельство. Как апостол говорит: нас почитают мертвыми, а мы живы. И в это время такое давление на Ричарда было очень сильное. И даже дипломаты иностранные стали интересоваться, сделали официальные запросы по поводу Ричарда. И им дали ответ, что он бежал из Румынии. И как бы никто ничего не знает. И он находился в таких трудностях. И я хотел бы особенно отметить, что он был подвержен такими испытаниям огненным, когда у него ничего не осталось в жизни, ни семьи, ничего. И остались только голод, пытки, боль, страдания, одиночество, мучения. И даже не оставили ему шансов на выживание, ничего не оставили ему. Он был лишен полностью всего. Но есть одно, чего никто не может лишить. Это следование за Христом. Он разучился писать. Он почувствовал, что он теряет память от того, что его сильно много били, били по голове и держали вниз головой и многое другое. И он старался не забывать только одно – это молиться Богу, молиться Иисусу Христу. Это самое главное – следовать за Христом. И он чувствовал, что именно это он никогда не забудет и не потеряет. И он крепко держался этого, и Бог провел его через все эти испытания, и он выжил. И он приезжал и в Москву, так много свидетельствовал, он написал книги, и многие свидетельства имел перед людьми о том, какие чудные дела Божьи, как с Богом можно пройти, как можно следовать за Христом и в одиночестве, и в испытаниях, и в огненных испытаниях, и все это можно преодолеть. Христос говорит: следуй за Мной. И это он сказал Матфею, и Матфей последовал за Христом. Но вы знаете, что у этой истории было еще и продолжение. Я хочу прочитать, чем это закончилось. Тогда, когда Иисус Христос сказал: «Следуй за Мной», сказал Матфею, а Матфей как раз был в исполнении служебных обязанностей. И вот Евангелист Лука так немножко больше об этом говорит, и я хотел бы прочитать. Это 5 глава Евангелия от Луки. Мы прочтем с 27 стиха
И как бы здесь немножко шире говорится об этой ситуации. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия. Это Матфей и Левий, его также звали, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Вот что самое ценное, самое главное. Он встал, оставив все, и последовал за Христом. И Библия это подчеркивает. На это делается особый акцент. И это важно — оставить все, последовать за Христом. И он, оставив все, встал и последовал за ним. А вот продолжение этой истории, что было дальше? И здесь написано: «И сделал для него», то есть для Иисуса Христа, «Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». Настоящий праздник! Вот оно, торжество! Вот действительно блаженство! И он устроил этот пир во имя Иисуса Христа. И пригласил многих мытарей туда. И мытари, наверное, спрашивали: «Неужели мне можно прийти и там сидеть рядом?» Да, можно прийти. Но вы знаете, что мытари считались предателями среди иудеев, к ним относились с большим пренебрежением. Если кто-то из мытарей там мог пытаться пройти к храму поближе и, может быть, войти туда, в этот двор для язычников, и там находился, может быть, святой какой-то человек, который такой, знаете, иудей, правоверный, и он отталкивал мытарей и мог оттолкнуть его и сказать: «Уходи, нечестивый, сюда нельзя, это святое место, сюда нельзя мытарям, здесь могут быть только люди особые». А у Матфея в доме можно было прийти всем мытарям, которые хотели, всем грешникам. И они собрались там. Что там было? Может быть, там было то с мытарями, что произошло потом и с Закхеем, когда он сказал: «Я половину имения своего раздаю, и кого чем обидел, воздам вчетверо». И там, возможно, было это же. И кто-то как-то мог предпринять какое-то решение. Но это было удивительно. Но это был прекрасный праздник, торжество. Это было благословение. Вот какое было продолжение у этой истории. И я абсолютно уверен, что Матфей никогда не пожалел о том, что он последовал за Христом. И история говорит, что он проповедовал в Эфиопии, и потом в Киргизии, и там, и сейчас есть где-то могила Матфея в районе горы Иссык-Куля. Вот. По другим версиям, его тело было перевезено, в конце концов, в Италию. Но какое это имеет значение, друзья дорогие? Я думаю, что Матфей в небесах. И как сказано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Он принял мученическую смерть за имя Иисуса Христа. Он нес Евангелие, он выполнил свою миссию и остался верным Богу. И там, в небесах, он увенчан этой славой Иисуса Христа. И мы можем встретить его, и там этот венец жизни на голове Матфея, ученика, апостола Иисуса Христа. Мои дорогие друзья, дорогие братья и сестры, проверим себя сегодня, каждый лично, как мы следуем за Христом и что ожидает нас в вечности. Как мы готовы, что мы готовы за это следование заплатить. И, может быть, есть что-то, что нам препятствует, мешает. И нужно убирать все преграды, все преодолевать, все побеждать ради следования за Христом. Я хотел бы сегодня призвать всю церковь и хотел бы пригласить всех нас следовать за Христом. Я помню, раньше пели такой замечательный гимн: И мне видится он как марш такой о следовании за Христом. Стройно шествуем мы в битву за Христом, с ярким пламенем, с оружием щитом, кровью Агнца, торжествуя над врагом до пришествия Христа. И мелодия такая, как марш. И вот действительно следование за Христом – это не только личное, а это церковь идет за Христом в этой духовной битве для того, чтобы продолжить победу, которую совершил Христос на Голгофе. И там следующий куплет, четвертый, такие слова: «К славе мы небесной царствовать идем, мы к высокой чести званы со Христом, здесь венец терновый вместе с Ним несем до пришествия Христа». Друзья дорогие, терновый венец надо пронести здесь вместе со Христом во имя этой духовной победы, во имя Иисуса Христа. Мы идем навстречу бессмертию, чтобы в небесах там прославить нашего Господа. Какая интересная жизнь, какой прекрасный путь, узкий, тернистый, но добрый, светлый, но это путь, который проложил нам Иисус Христос, и мы будем идти за Ним и прославлять Его здесь на земле и в вечности. Аминь.